Глава 20. Фейнмановские интегралы по траекториям во временной петле.
Радио Морзе. Максимальная помеха.
А 10 ноября мы бы отмечали Всемирный день науки за мир и развитие. Все научные открытия, начиная с каменного топора и кончая космонавтикой, совершены с целью упростить убийство ближнего своего. Наспех приколоченная на фронтоне храма науки табличка «Peace and Development» стыдливо прикрывает древний девиз «Et ea moriar» — «Пусть они сдохнут». С вами Антон Ишерский на Радио Морзе. Не переключайтесь, скоро мы продолжим научную тему. Я поставил музыку и помахал чё-то. «Чего?» — спросил он, засунув голову в студию. «Сделай мне кофе. Такой чёрный, чтобы он сыграл внутри меня блюз». «О, новый телефон!» — спросил мой помощник заинтересованно. «Он как сорока, наводится на всё блестящее». «Двухсимочный?» «Нет, двухсимочные опасны», — сказал я как можно серьёзнее. «Это как?» «Можно случайно позвонить с одной симки на другую и поговорить с альтернативным собой». «Правда?» — раскрыл рот доверчивый чё-то. «Конечно», — подтвердил я. «Только недолго». «Почему недолго?» — заинтересовался он. «Дорого, потому что. Как международный звонок». «А, ну да, логично». «Кроме того...» — я выдержал паузу, подогревая его любопытство. «О чём с этим придурком разговаривать-то? Тьфу на тебя!» — обиделся чё-то. «Опять издеваешься. А я почти поверил. Кофе, кстати, кончается». Кэшью вызвал меня не просто из вредности. На вечернем эфире сегодня был профессор Маракс. Я-то думал, что он после Анютиного видеоинтервью у нас персона нон грата. Но ничего подобного, те же на манеже. Дорогие слушатели, у нас в студии Сергей Давидович Маракс, научный директор Института общефизических проблем. Здравствуйте, профессор! Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, жители Стрежева. Меня попросили прокомментировать сложившуюся у нас в городе ситуацию. Ну что же, лучше поздно, чем никогда. К сожалению, в прошлый раз мои предостережения запоздали, и теперь мы имеем то, что имеем. «И что же мы имеем, проф?» – спросил я. «Боюсь, что многим до сих пор не очень понятно, что же, собственно, происходит и почему?» «Знаете, Антон, к сожалению, я могу лишь описывать, но не объяснять происходящее. Мы, ученые института, в научном смысле сейчас как алхимики средневековья. Фиксируем картину мира, набираем статистику, эмпирически выстраиваем закономерности и все время натыкаемся на белые пятна, в которых могут водиться драконы. Мы можем примерно сказать, что происходит, но даже приблизительно не можем сказать, почему». «Если вдуматься, профессор», — подбодрил его я. «Наука никогда и не отвечала на этот вопрос. Просто ваше «как» достигло таких глубин, что «почему» вообще выпало. Наука выяснила, что у моржа в пенисе кость, но так и не дала ответа на вопрос, почему, блин, только у моржа». «Спасибо, Антон», — покивал профессор. «Вы умеете посмотреть на проблему с неожиданной стороны. Действительно, причины происходящего сейчас не так важны. Главная наша проблема в некоторой субъективизации происходящих процессов. Фактически, каждый житель города сейчас живет в своей собственной реальности, описываемой фейнмановскими интегралами по траекториям во временной петле. К счастью, статистическое большинство этих реальностей подчиняется нормальному распределению Гаусса-Лапласа, имеющему максимальную дифференциальную энтропию. Экстремум этой функции и является тем, что мы наблюдаем как реальность Стрежева». «Профессор?» «Говоря проще, люди обычно обладают небогатой фантазией и ценят стабильность. Только поэтому мы все еще ходим по улицам, дышим воздухом, едим еду и даже поддерживаем что-то похожее на экономику, а не летаем в черных облаках розовыми бабочками. Отдельные носители альтернативных картин мира в заведомом меньшинстве и вносят только локальные искажения. Люди ходят ногами по земле, едят и, простите, какают. Это общий ментальный консенсус, который пока держится. Увы, именно что пока. Экспоненциальный рост феномена талантов говорит о том, что реальность стала достаточно пластичной для наблюдаемого проявления индивидуализации мироздания. Так может, пускай наслаждаются? Каждый сам кузнец своей оградки и все такое? Понимаете, Антон, Обычно, когда разные люди видят одно и то же по-разному, это только их проблемы. Но в нашем случае, когда один человек считает, что сейчас утро, а другой, что вечер, они могут оказаться правы оба. «И что в таком случае произойдет?» – заинтересовался я. «Не знаю», – пожал плечами профессор. «Но, скорее всего, ничего хорошего. В общем случае победит большинство. Если 99 из 100 уверены, что утро, то один, уверенный, что вечер, ничего не изменит. Но если их окажется 50 на 50, последствия непредсказуемы. Ситуация с продуктами в городе – прямое следствие такого феномена. Пока люди не задумывались, откуда они берутся в магазинах и имели характерную для любого горожанина убежденность, что так будет всегда, они были. Как только эта уверенность была нарушена известными событиями, мы получили то, что имеем. Говорят монахи, да, это прекрасный пример, который я сам хотел привести. Организованная группа людей с хорошей ментальной дисциплиной и привычкой к коллективным действиям может влиять на свою часть реальности почти неограниченно. Именно поэтому я хочу обратиться к горожанам с призывом соблюдать спокойствие и по возможности игнорировать все странности нашего положения. Пока мы ведем себя так, как будто все нормально, мы сохраняем остатки этой нормальности. Спасибо, профессор. Внимание, дорогие радиослушатели! Если вы, выйдя на улицу, увидите пролетающего мимо розового слона, не обращайте внимания, пусть себе летит. Может быть, там у него гнездо. Так победим. А теперь музыка.
Что-то не заснуть, заснув, все мне снится. Что вот еще чуть-чуть, еще едва-едва. А как проснусь опять пить, как бы мне не спится. Voulez-vous coucher avec moi? Вот в руке письмо, но вижу только буквы. И мне не вспомнить, как они собирались в слова. В полной пустоте круги на воде. Voulez-vous coucher avec moi? А я, брат, боюсь, а ты, брат, не бойся. Принесло дождем, унесет по ветру. А если я умру, ты не беспокойся. Просто потерпи, станет легче к утру.
Проф, а не для эфира, а между нами. Хоть какие-то гипотезы о причинах есть? Прогнозы, варианты действий? Антон, сказал он, непроизвольно оглянувшись, я могу только в частном порядке, как обыватель обывателю. Да-да. Радостно подхватил я. «Именно, как он ему». Обратная экстраполяция дает нам гипотезу, что причиной или, если угодно, первотолчком был некий человек. Вы наверняка слышали кучу местных легенд о том, что Стрежев находится в некоторых особенных отношениях с мирозданием. «Еще бы», — подтвердил я. «Пурсон готов рассказывать это каждому, кто имеет уши, чтобы слышать, и недостаточно ловок, чтобы удрать». У всех этих легенд есть общее. Страх будущего оказывался настолько велик, что нарушалось нормальное течение времени. Возможно, для этого достаточно одного человека. Какого-то особенного человека, который, не знаю, может быть, имеет специфический талант. А может, настолько сильно не хочет наступления завтрашнего дня, что реальность не может этому желанию противиться. «Один человек», — засомневался я. «Вы же сами только что говорили, что один вечерний не победит 99 утренних. Это вам каждая сова подтвердит». «Один человек — это как запал, детонатор ситуации. Для нашего времени характерна всеобщая боязнь будущего, апокалиптические ожидания. Медиа, простите, Антон, ничего личного, в погоне за вниманием и трафиком накручивают спираль ужасов, обещая впереди только кризис, войну, эпидемии, экологические катастрофы и рост цен на алкоголь. Мир вокруг ускоряется на глазах. Изменения происходят настолько быстро, что люди живут в непрерывном футуршоке и стрессе от потока изменений. И, конечно, с каждым днем мы становимся ближе к смерти. Еще не так давно люди считали, что в будущем будет лучше, но теперь сформировано преобладание обратной точки зрения. «Это просто бизнес», — сказал я. «Живи одним днем, не откладывай на завтра и так далее. Потребитель должен тратить сейчас. От этого все No Future и Live Fast, Die Young, которыми кормят подростков коммерческие контркультуры. Все ради того, чтобы сегодня они купили iPhone в кредит». Причины не важны. Люди боятся будущего, и ситуация, когда оно не наступает, внезапно устроила всех. Но катализатором, или, если угодно, точкой кристаллизации, выступил кто-то один. На данный момент все, кто принимает решения в городе, со мной согласны. Но вы не знаете, кто это. К сожалению, скорее всего, он и сам этого не знает. Мы проверили кучу перспективных вариантов. Умирающие от рака, ожидающие конца света, религиозные сектанты и всякие мистагоги, внезапно уволенные отцы семейств, брошенные женщины. Пока все впустую. Но что, если это просто чей-то затюканный муж, которому завтра должна была приехать вредная теща? И как вы найдете этого человека? А главное, что с ним сделаете? «Ой, простите, Антон, заболтался я с вами, наговорил лишнего», — спохватился Маракс. «Не берите в голову, это не ваши заботы. Вы, как работник медиа, сейчас выполняете важнейшую роль. Люди слушают вас день за днем, и это структурирует их реальность, дает дополнительный якорь стабильности. Ваши календарные шутки, несмотря на некоторый простительный в вашем возрасте цинизм, дают людям перспективу и уверенность, что все идет приблизительно как надо. Мы очень вам за это благодарны». «Черт, какой я, оказывается, важный. Прибавки, что ли, у кэшью потребовать?» Проводив профессора, снова позвонил Анюте. К моему удивлению, послышались длинные гудки, а потом знакомый детский голос спросил: «Алло, кто это?» Похоже, я ошибся в непривычном меню нового телефона и выбрал не из контактов, а из последних набранных. «Привет. Я тебе днем звонил насчет квартиры. Взрослые не пришли еще?» «Нет, не пришли». Голос был растерянный и немного грустный. «Слушай, с тобой все в порядке?» «Не знаю. Наверное». «Чем ты занимаешься?» «Сочиняю палиндромы». «Ого! Это же сложно. Я только про лапу Азора знаю». «Нет, не очень на самом деле», — оживился голосок в трубке. «Если знаешь как, то не так уж и трудно. Нужно слово «зеркало», а от него вперед и назад перевертыши. Например, «сон в нос» или «вор влетел в ров». Это совсем просто. А «надо меч в чемодан» уже сложнее. Главное знать много разных слов и уметь их в голове как бы выворачивать. «Ты, наверное, много слов знаешь?» «Пока не очень, но я читаю словарь».
«Какая умница. Отличница, наверное».
«Я? Не знаю, не помню». Голос в трубке стал опять грустным и растерянным. У меня крепло ощущение, что этот ребенок в какой-то беде.
«Слушай, у тебя там есть чего поесть?»
«Поесть?»
«Ну да, еда, продукты. Не знаю, кастрюля борща в холодильнике, миска холодных котлет, батон с вареньем. Что еще едят дети?»
«Не знаю. Я не голодная. Иногда я вроде бы хочу есть, но потом раз и не хочу».
«А родители давно ушли?»
«Родители?»
«Родители, да. Мама, папа, бабушка, да хоть кто-нибудь».
«Не знаю. Не помню».
Голос в трубке задрожал, и я понял, что сейчас там начнутся рыдания. «Ладно, не надо. Скажи лучше еще какой-нибудь палиндром. Они у тебя классно получаются».
«Ну, вот, например, нажал кабан на баклажан. По-моему, смешно получилось».
«Да, здорово. А еще?»
«Упер Тит репу. Тит — это имя такое старое. Или вот еще ковал поп поплавок».
«Да у тебя прям талант. Слушай, я Антон. А тебя как зовут?»
«Ой, простите, мне пора».
Пошли короткие гудки. Тьфу ты, напугал. Черт бы побрал наше гнусное время, когда взрослый, спрашивающий ребенка, как его зовут, выглядит подозрительным извращенцем. Из-за этого 9 из 10 мужчин, проходя мимо плачущей девочки, отвернутся. Да и с мальчиками не все так однозначно. Хотел опять позвонить Анюте. Раскрыл меню телефона и с удивлением понял, что последний контакт в списке звонков — ее. То есть, если верить аппарату, я сейчас ей звонил. Да, электронная техника плохо переносит наше перманентное безумие. Ладно, пора в студию. Структурировать реальность обывателя. Или как там профессор выразился? Ах да, якорь. Побуду якорем. С вами снова Антон Ишерский на Радио Морзе. 22 июня был бы день левой резьбы. Существование левой резьбы напоминает, что не все в мире устроено так, как мы привыкли, и что принцип «просто приложи больше усилий» не всегда срабатывает. Может быть, вы просто не в ту сторону крутите? А сейчас в эфире новости науки. Я взял со стола подготовленную чёт-распечатку.
Новости на Радио Морзе.
Итак, ученые рассказали, какое место в холодильнике таит смертельную опасность для здоровья. Я думал, что если человека засунуть в холодильник, то неважно, куда именно. Но ученым, безусловно, виднее. Ученые научили робота ползать по рабице и открывать двери. Они что, его дачи обносить готовят? Ученые придумали тест, по которому можно определить, мужчина вы или женщина. Наверное, там надо поставить галочку возле буквы «М» или «Жо». Но это не точно. Ученые рассказали о пользе яиц для мужского организма. Ну да, их всегда можно почесать, если ответы на тест не помогли определиться. Смартфон на столе беззвучно завибрировал. Звонил Павлик. Я запустил музыку и вышел в коридор. Привет. Что случилось? Анюта в сети. Я решил, что лучше ты ей позвонишь. Меня она отшивает сразу. Подержать на связи, чтобы ты мог определить место? Ну, Антон, протянул Павлик презрительно. Это же не кино про шпионов. На самом деле, если мобильник в сети, вообще не важно, разговариваешь ты или нет. Просто GPS и Wi-Fi у нее выключены, а точность локации по соте невысокая. Покрытие в этом районе слабое. Может, она сама тебе скажет? «Алло, привет, Антон», — ответила Анюта почти сразу. Тон у нее был рассеянный и нетерпеливый. «Привет, Анют, ты где?» «Да тут», — ответила она неопределенно. «Слушай, мне нужно срочную работу закончить. Может быть, потом поболтаем?» «Надо встретиться, это важно». «Ох, как не вовремя!» В голосе ее была досада. «Ну ладно, приходи в палиндром, я отвлекусь ненадолго». Быстро спускаясь по лестнице, я набрал Павлика. «Запусти на телефоне навигатор и разреши ему расшарить трек», — тут же сказал он. Мне пришлось держать его на линии, периодически уточняя, куда нажимать, но я справился. Теперь Павлик мог следить за моим смартфоном. А вообще интересно, а откуда теперь берутся координаты GPS? Или просто все уверены, что это работает, и оно работает? Анюта сидела за столиком, клацая маникюром по клавишам красного нетбука. Рядом с ней стояла чашка с кофе и надкусанный круассан. Просто дежавю какое-то. На доске у бара было написано мелом: «Но невидим архангел лег на храм и дивен он». «Привет, Антон», — сказала она, не отвлекаясь от экрана. «Извини, я тут немного занята». «Анют, что вообще происходит?» — спросил я, усевшись напротив. «В смысле?» — она подняла на меня глаза с искренним удивлением. «Куда ты пропала?» «Антон, вот же я перед тобой сижу. Что значит «пропала»?» «А где ты была утром?» «Утром? А сейчас, по-твоему, что?» Я огляделся и понял, что кафе залито ярким утренним солнцем, хотя когда я подходил к нему, уже смеркалось. «В любом случае», — она явно начинала злиться, «между нами нет отношений, позволяющих задавать вопрос, где ты шлялась. Отчасти их нет именно поэтому». «Анют, не сердись», — примиряюще сказал я. «Но происходит что-то чертовски странное». «Не вижу ничего странного, все как всегда». Она обвела кафе неопределенным жестом, показывающим, насколько все как всегда. «Слушай, может, завтра все обсудим? Ну, правда, я очень занята сегодня». «Каким нафиг завтра?» — поразился я. «Как-то давно я не слышал тут этого слова». «Обычным завтра. Завтра пятница, сходим куда-нибудь после работы. Может быть, только может быть, имей в виду. Я даже позволю тебе проводить меня домой дальше, чем обычно. У меня родители в командировку уезжают, буду скучать в одиночестве. А сейчас не отвлекай меня, пожалуйста».
«Анют, ты что, ничего не помнишь?»
«Чего я не помню?» Она уже погрузилась в экран. «Антох, не грузи меня своей ерундой. Завтра. Все завтра. Пока. Сюда целуй и иди».
Анюта рассеянно показала пальчиком на щеку, склонив голову на бок для поцелуя. Я подошел и чмокнул ее, невольно посмотрев на экран нетбука. Там на белом поле текстового редактора шли в столбик, набранные капсом, короткие строки. «Дебри — мир бед. Коту тащат уток. Литургия — игра тел. А в Енисее — синева. К силе мир имел иск. Дело логики — гололед. Коту скоро 40 суток. И лиловую нюню уволили. На вид енот — это не диван. Летя догонит иного дятел. Мала единичка, как чин идеалом. Не видно сон — дивно. Сон видно — сон дивен. Умер и мир ему, — добавил я машинально.
— Спасибо, — кивнула Анюта, не отвлекаясь. — Да иди уже.
Выйдя, я не сразу понял, что не так. Улица была очень странно освещена, как будто перед грозой, когда небо уже затянуто тучами, а понизу еще светит солнце. Вот только туч не было. Было как будто утро, вечер, день и ночь сразу. Край неба пылал закатом, в зените висело яркое, но ничего кроме себя не освещающее солнце. Его окружал синий, переходящий в густую ночную черноту небосвод с яркими летними звездами, где оранжевая, почти полная, чуть надкусанная луна подсвечивалась розовеющим восходом. Освещение было давящее и тревожное. Хотелось не то бежать, не то прятаться. Завибрировал телефон. Звонил Павлик.
«Ты куда пропадал? Минут 15 тебя не было в доступе».
«Да так, в кафе зашел». Я оглянулся. На меня смотрели пыльные окна квартиры на первом этаже. Занавески были неподвижны, движения за ними не было.
«Что там, Анюта? Она в порядке?»
«Как тебе сказать? Наверное, да. В каком-то очень странном, но порядке».
«Ну и хорошо. Ладно, пока, а то у меня тут полный абзац. На серверах послетала синхронизация, все экраны в ошибках, операционки с ума сходят. Никак не могу понять, в чем дело».
«Ты в окно давно смотрел?»
«В какое окно? Откуда окно в серверной?»
«А ты выйди на улицу, оглядись. Я серьезно».
«Ну, ладно»,
— с сомнением ответил Павлик и отключился. «Странно, что связь еще работает. Хотя, что это я? Ведь все уверены, что она работает. И что ей остается?» На моих глазах какой-то мужик, немало не сомневаясь, направился к забору, отделяющему парк от улицы, и, не замедлив шага, прошел его насквозь. Наверное, он забыл, что забор есть, или просто сильно задумался. «Когда полетят розовые слоны, — подумал я, — мне потребуется большой крепкий зонтик». Поручик оставался последним островком стабильности в городе. Окон тут не было, часов, разумеется, тоже. Клиенту не надо напоминать, как долго он сидит. День, вечер, ночь. Какая разница, пока есть виски, рулетка и стриптиз? За стойкой устало протирал стаканы Адам. Он кивнул мне и налил, не спрашивая. За столиком уверенно надирался Славик. Он отсюда вообще уходит когда-нибудь? «Ну что? Какова официальная позиция администрации по поводу текущей обстановки?» — спросил я, присев за его столик.
«Без комментариев», — сурово ответил пресс-секретарь. «Оставьте вашу визитку, мы вышлем пресс-релиз».
«Молодец», — восхитился я. «Здорово освоился».
«Мой девиз — в один вентилятор говно два раза не попадает», — сказал он гордо. «Нет, ну серьезно, кому интересна эта позиция администрации? Мы все тут в одной позиции.
Ты сам себе противоречишь».
Гегель справедливо утверждал, что непротиворечивое высказывание не может быть истинным.
То есть это небо апокалипсиса тебя вообще не волнует?
«Антоха!» — весело воскликнул пьяный Славик. «Забей! Накати, расслабься. А если сюда прискачет всадник апокалипсиса, Адам нальет ему вискаря. Адам, нальешь всаднику?»
«Я даже его коню налью, друг Славик», — флегматично ответил негр.
«В общем, не стоит нервничать о том, чего мы не можем изменить», — резюмировал философ. «Пей, слушай музыку, а потом схвати за жопу какую-нибудь стриптизершу. У них знаешь, какие жопы ухватистые?»
«Не, мне нельзя за жопу», — пожаловался я. «У меня несчастная любовь». Любовь – исторический контингентный акт высшей индивидуации, посредством установления отношения благоволительной исключительности к объекту, принимающей его в бытийной полноте и соединенной с представлением о единстве жизни. Следовательно, любовь не может быть несчастной, это во-первых. И протекает безотносительно к хватанию за жопы, это во-вторых.
«Мощно», — согласился я. «Сам придумал?»
«Не, подрезал у кого-то», — признался Славик.
«Ну, кроме жоп».
«Жопы — мой собственный логический вывод, полностью соответствующий критериям силлогистики Аристотеля. Советую к нему прислушаться».
«Извини, Слав, но я лучше музыку послушаю».
На сцене начинал свою программу дуэт Менделевых. Мартын и Марта начали со свингового кавера на «Мамбо Итальяно». Мартын впервые на моей памяти просто играл ритм, отдав соло Марте. Она виртуозно выводила свою партию на кларнете и, тоже впервые, завязала волосы широкой лентой, открыв лицо. Сестра Мартына оказалась красавицей яркого семитского типажа. Тонкий нос с горбинкой, чувственные припухлые губы, темные миндалевидные глаза. Они играли полностью поглощенные собой и музыкой. И это было прекрасно. Do the mumble like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella. Hey mambo, no more mozzarella. Hey mambo, mambo italiano. Ryan, it's a latte with a fish a bacala. Say hey compa, I love how you dance a rumba. But take some advice by your son, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo. Dici get a happy in the feats when you mambo italiano.
Я вышел из поручика в продолжающийся ночь и день куда более спокойным и куда более пьяным, чем туда зашел. Поскольку понятие «время суток» утратило смысл, я не мог понять, куда мне идти, то ли на работу, то ли спать. На работу было лень, спать почему-то не хотелось, и я пошел гулять по городу. Жизнь вокруг продолжалась, люди куда-то шли по своим делам, на небо никто не смотрел. Часы на здании городского телеграфа беспорядочно мигали оранжевыми цифрами, но это никого не смущало. Идущая навстречу женщина громко разговаривала вслух, укоризненно выговаривая кому-то за нетрезвое состояние и ненадлежащий внешний вид. Я сначала подумал, что у нее беспроводная гарнитура, но нет, в ушах не было ничего, кроме безвкусных олиповатых серег, а обращалась она, очевидно, к пустому месту рядом с собой.
«Говорила мне мама», —
произнесла она с чувством, проходя мимо. Окатив меня холодным оценивающим взглядом, добавила:
«Куда пялишься, когда я с тобой говорю? Собутыльник, что ли, твой? Такой же алкаш. А ну, домой пошли. Я уж тебе...»
Посочувствовав ее воображаемому мужу, я отправился дальше. Но вскоре ноги сами принесли меня на угол, где, как выразился бы профессор, имеет тенденцию быть наблюдаемым кафе-палиндром. В данный момент тенденция была ложной. Кафе не наблюдалось, а из-за отодвинутой занавески предательски торчали белобрысые хвостики кого-то ростом чуть выше подоконника. Я помахал рукой, занавеска задернулась. Длинные гудки шли долго, но все же трубку она взяла. «Привет. Помнишь меня?»
«Вы Антон»,
— сказал детский голос.
«Это вы за окном?»
«Да, это я. Как у тебя дела? О, девочка, которую нельзя спрашивать, как ее зовут?» Голос в трубке захихикал.
«Подходи к окну, поболтаем». «Не могу. У телефона провод короткий».
«Ну ладно. Чем занимаешься? Приходил к тебе кто-нибудь?»
«Нет. Ко мне никто никогда не приходит».
«А почему?»
«Не знаю. Почему-то».
«Придумала новые палиндромы?»
«Да, несколько».
«А как тебе такие? Коту тащат уток». Или «На вид енот — это не диван», — припомнил я прочитанные на экране у Анюты.
«Вы подсматривали, да?» — возмутилась девочка. «Вы подсматривали! Как не стыдно! Вы, наверное, плохой человек, маньяк! Не звоните мне больше!»
Короткие гудки. Вот и поговорили. Забавненько.